Апостол Иоанн в 13 стихе 5 главы своего первого послания пишет: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Быть уверенным в своем спасении, знать это твердо, не только наша возможность, не только право каждого христианина, это еще и наша чудная привилегия. Господь награждает этой привилегией каждого верующего. Невзирая на все, что может случиться с нами в этой земной жизни, каждое чадо Божие, родившееся свыше, может обладать этой твердой убежденностью, уверенностью в том, что его вечная судьба обеспечена и что он будет на небе, где он уже никогда не расстанется со своим Спасителем и Богом. Именно об этой уверенности мы и хотим сегодня поговорить. Дело в том, что есть христиане, которые этой убежденности не имеют. Когда их спрашиваешь: «А что, если ночью вы вдруг умрете? Знаете ли вы, что вас ожидает в вечности?» То обычно они отвечают: «Думаю, что буду с Богом», или «Надеюсь, что буду с Господом». Прочитанный нами в начале стих из первого послания Иоанна говорит нам о том, что мы можем без всякого сомнения совершенно уверенно ответить, что «я буду на небе с моим Отцом». Вопрос об уверенности в спасении очень важен. Он важен и для новообращенного, только начинающего укрепляться в своей вере, и для более старших верующих, призванных Господом для утверждения веры других христиан. Чтобы проиллюстрировать эту истину, мы приведем некоторые места из Слова Божия, подтверждающие эту нашу уверенность. Возможно, вам захочется записать эти места, чтобы добавить к ним и другие, которые вы припомните сами. В конце мы постараемся подытожить все сказанное и указать, как можно применить эти истины на практике. Цель апостола Иоанна, писавшего свое первое послание, было утвердить верующих в их убежденности, что они спасены. Давайте еще раз прочтем 13 стих 5 главы. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Почему же все-таки у верующих бывает сомнение в реальности их спасения? Эти сомнения не случайны. Дело в том, что с самого первого момента нашего уверования мы попадаем в духовный конфликт. Наш враг, дьявол, озлоблен, что он нас потерял, что мы дали обет служить другому, нашему Господу. Зная, что власти над нами у него больше нет, наш враг делает все, чтобы сделать нас бесполезными и несчастливыми. Один из приемов сатаны – сделать чадо Божие менее полезным, менее активным. В том и состоит, чтобы лишить христианина уверенности в его спасении, держать его в состоянии постоянного сомнения. И в самом деле, христианин, находящийся в таком состоянии, вряд ли принесет Христу большую пользу. Ощущение Божьей любви будет у него заслонено постоянной заботой о внутреннем состоянии. Будет ли он надежным служителем и вестником Христовым? Будет ли его слово, его свидетельство авторитетным для погибающего мира? Вряд ли. Иначе говоря, для Христа он будет бесплодным. А ведь именно этого сатана и хочет. Дьявол внушает свою ложь по-разному. Например, он может шепнуть сердцу верующего: «Неужели ты думаешь, что ты спасен и что грехи твои прощены только от того, что ты веришь в Иисуса Христа? Да разве этого может быть достаточно, чтобы изменить судьбу твоей вечности?» Или он может сказать: «Неужели ты действительно считаешь себя чадом Божьим? Да ты взгляни на себя. Жизнь у тебя сплошная путаница. Послушания у тебя нет, мысли у тебя нечисты, то и дело ты спотыкаешься, далек ты от Бога. И взгляни на свой характер. Да что в нем общего с характером Христа? Не видать тебе Царства Небесного». Другой метод дьявола заключается в том, чтобы ограничить чадо Божие в познании Священного Писания, заслонить от него чудные обетования, которые прямо говорят о неизбежном спасении. Который из этих нападок приходилось пережить тебе? Как же христианину преодолеть эти нападки, сомнения и неуверенности? Как достичь полной победы над ними? В этом нам поможет 12 глава книги «Исход». Здесь говорится о кануне избавления израильского народа от египетского рабства. С 1 стиха по 11 Бог говорит Моисею о том, как израильский народ должен кровью агнца помазать косяки и перекладину дверей в домах своих. В 12 и 13 стихах Бог говорит: «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь! И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». С 21 по 27 стих сказано, как Моисей передал Божье слово народу, и в 28 стихе говорится о том, как народ отозвался послушанием. Как же могли первородные дети тысяч израильских семей знать с уверенностью, ожидая за закрытой дверью, что они будут в безопасности? Как они могли, зная, что подходит ангел смерти, думать, что их дом он минует? Чтобы это понять, давайте мы с вами заглянем в два еврейских дома и посмотрим, что там происходит. В первом доме вся семья трепещет от страха и ужаса. Мы спрашиваем: «В чем дело? Чего вы боитесь?» Старший сын отвечает нам, что через всю страну должен ночью пройти ангел-губитель, и что он не уверен, обойдет ли ангел их дом, и что только утром, когда ночь суда кончится, если он останется в живых, он будет знать, что опасность миновала. А пока все, что он может сделать, это провести эту страшную ночь в надежде на благополучный исход. Тогда мы спрашиваем его: «Ну разве Бог не предусмотрел и не обеспечил безопасность своего народа?» «Да почему же, — отвечает он, — Бог велел нам, правда, помазать кровью агнца косяки дверей в домах наших, и мы это сделали. Но все же я не совсем уверен, что избегну смерти». Этот первенец полон сомнения и ожидает в страхе. Таково положение в первом доме. В другом доме поразительный контраст. Что же мы видим? Спокойные и радостные израильтяне кушают испеченного агнца. Почему же они такие уверенные и радостные? В ожидании этой роковой ночи спрашиваем мы их. «Мы ожидаем дальнейшего повеления от Господа на предстоящий путь», — отвечают они. «Скоро мы насовсем распрощаемся с рабством и пойдем в новую обетованную землю». «Но разве вы не знаете, что этой ночью над Египтом пройдет ангел-губитель, чтобы судить эту страну, и все первенцы погибнут?» «Конечно, знаем», — отвечают они, — «но нашему старшему сыну ничего не угрожает. Косяк нашей двери окроплен кровью, так как велел нам Бог». Мы поражены. Как могут две семьи в одинаковых условиях быть настолько непохожими? Обе семьи имеют первородного сына. Обе сидят дома в ожидании страшной ночи. В обоих домах помазаны кровью косяки. И все же в одном доме сомнение, трепет и страх, а в другом – уверенность, мир и радость. В чем же разница? Спасение Израиля зависело от пролитой крови. Уверенность в этом спасении зависела от веры в то, что сказано Богом о пролитой крови. Оба семейства находились в полной безопасности, ведь кровь была над обоими домами. Однако только вторая семья имела уверенность в спасении, потому что они верили тому, что Бог сказал об этой крови. То же самое происходит и с нами. В 7 стихе 1 главы послания к Ефесянам сказано: «В нем мы имеем искупление крови Его. Кровь Христа избавляет нас от вечной гибели. Вера в то, что сказал сам Бог о крови своего Сына, дарует нам уверенность в спасении, дарует нам связанные с этим спасением мир, радость и безопасность. В Библии Бог сказал, что спасение возможно только через пролитие крови. Там же в Библии говорится о четырех гарантиях, убеждающих христианина в спасении через кровь Христа. В чем же заключаются эти четыре гарантии? Первое – это то, кем по природе является Бог. В книге «Числа» в 23 главе 19 стихе сказано: «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит?» Что здесь говорится о Боге? Что Бог верен. Это свойственно его натуре. То, что он говорит, он всегда исполняет. Бог послал Сына Своего Иисуса Христа и обещал прощение грехов и новую жизнь каждому, кто верит в Иисуса и принимает Его как своего личного Спасителя. Итак, если Бог по Своей сути верен, и эта верность лежит в основе каждого Его обетования, значит, сама натура Божия дает христианину уверенность в вечном спасении, ведь это обещано самим Богом. Второе – это свойство вечной жизни. Что сказано в 24 стихе 5 главы Евангелия от Иоанна? «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Какую жизнь дает Иисус тем, которые верят? Когда закончится вечная жизнь? Никогда. Если бы она кончилась, значит, она не вечная, потому что само значение слова «вечный» – это «не имеющий конца». Иисус говорит, что Он дает верующему именно такую жизнь, вечную жизнь. Таким образом, в силу самого свойства той жизни, которую он имеет, свойства вечности, христианин может быть уверен, что будет жить с Богом вечно. Третья гарантия – это те новые взаимоотношения, в которые вступает верующий. Приняв Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа, человек делается участником новых отношений. Он становится чадом самого Бога. Эта истина чудно открывается нам в 12 и 13 стихах 1 главы Евангелия от Иоанна. Слушайте: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Христианин рожден от Бога. По воле Божией он входит в Божью семью. Если это так, то кто же может это взаимоотношение нарушить? Никто и ничто. Ни сомнения, ни борьба, ни всевозможные проблемы, с которыми сталкивается христианин. Бог принял нас в свое семейство, и этого положения изменить не может никто. Мы принадлежим Ему. А Христос сказал, что никто не может похитить нас из руки Его. Значит, и в силу своих личных отношений с Богом христианин может и должен быть убежден в своем спасении. И, наконец, есть еще один факт, подтверждающий наше спасение и дающий нам в нем полную уверенность. Это свойство благодати Божьей. Каким образом мы получаем наше личное спасение? В 8 и 9 стихах 2 главы послания к Ефесянам сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Спасение предлагается нам бесплатно. Чтобы его получить, от нас не требуется трудиться. Нам не надо за него платить. Все, что грешнику нужно сделать, это протянуть свои руки и верой принять спасение как бесплатный дар. Это и называется благодатью. Разумеется, человек такой милости, такого дара недостоин. И тем не менее, Бог его дает. Дает вовсе не за какие-то заслуги. Благодать и заслуги несовместимы. Эту мысль разъясняет апостол Павел, говоря об избрании Израиля в послании к римлянам в 11 главе. «Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело». Итак, если спасение по благодати, то спрашивается, где же тут дела? Где же тут заслуги? Их нет. Что же тогда может отлучить христианина от Божьей любви? Какие силы? Какие проблемы? Стихии, смерть, жизнь, ангелы, настоящее, будущее, высота, глубина или что-нибудь другое? Ничто не может разлучить нас от любви Божией. Поэтому в силу самих свойств Божьей благодати христианин имеет непреложную уверенность в своем спасении. Итак, приведенные нами стихи Священного Писания, а может быть, вы сами вспомните еще и другие, говорят, что исполнение обетования нашего спасения и вечной жизни зависит только от нашего личного принятия Иисуса Христа. На это ясно указывает 11 и 12 стихи 5 главы 1 послания Иоанна. Мы читаем: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Я убедился, что многие люди сомневаются в своем спасении, потому что у них нет уверенности, что они приняты, что они имеют Иисуса Христа. Практика показала, что вселить уверенность в таких людях можно, напомнив им слова Иисуса Христа, записанные в книге Откровения, в 3 главе, 20 стихе. Тут Христос говорит так: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Со стороны такого человека необходимы две вещи, две ступени, чтобы он понял, что лично имеет Иисуса Христа как своего Спасителя. Во-первых, он должен открыть дверь, то есть должен понять, что дверь, отделяющая нас от Христа, это наш грех. Как сказано во 2 стихе 59 главы книги пророка Исаии: «Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращает лицо его от вас, чтобы не слышать». Поняв и приняв это, человек должен сказать Богу, что он признает себя грешником, что он горько жалеет об этом, что от всего сердца он хочет служить Богу и повиноваться Ему. Во время такого обращения к Богу дверь открывается, и грех удаляется. Ибо Бог говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Когда грех исповедан, то следующее, что должен человек сделать, это обратиться к Иисусу Христу и просить Христа войти в его жизнь. В ответ на такую просьбу Христос обещает войти и жить с нами. Теперь он лично имеет Христа, а значит и вечную жизнь. Если же христиане, знающие, что они имеют Христа, все же порой сомневаются, то им нужно помочь. Во-первых, полезно выучить наизусть те стихи из Священного Писания, которые говорят об уверенности в спасении. Например, вы можете записать эти места. 1 Иоанна, 5 глава, 11 по 12 стих. Иоанна, 5 глава и 24 стих. И Иоанна, 10 глава, с 27 по 29 стих. Я повторю эти места. Первое послание Иоанна, 5 глава, 11 по 12 стих. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. И 10 глава, 27 стих по 29 стих. И во-вторых, пусть человек, сомневающийся в своем спасении, попробует ясно представить себе картину двери Иисуса, стоящего за ней. Иисус стучится. Он просит разрешения войти. Если каждый раз, когда возникает сомнение, человек будет вспоминать эти стихи, то примененный им метод борьбы с врагом будет тем же самым, который применил Иисус Христос против искушения в пустыне. Вы помните, как сказано в Евангелии от Матфея в 4 главе? При каждом искушении Иисус отвечал дьяволу: «Так написано», и цитировал Священное Писание. Если и мы будем постоянно опираться на обетование Божие, то это придаст нам уверенность. В этом случае Дух Святой употребляет Слово Божие как свидетеля в том, что я чадо Божие. Об этом говорится в послании к римлянам, 8 главе, 16 стихе. Суммируя все, о чем мы говорили, мы видим, что быть уверенным в спасении для христианина очень важно, и что в сердце своем он может быть совершенно спокойным, ведь он чадо Божие в силе пролитой крови Иисуса Христа. Затем мы видим, что эту уверенность дает нам сама натура Господа Бога. Затем тот факт, что спасение не имеет конца, спасение вечное, что Бог принял нас в свое семейство, и, наконец, свойство Божьей благодати, говорящее нам, что наше спасение целиком зависит от Бога, а не от нас. Полезно заучивать наизусть стихи, говорящие об уверенности, и постоянно их припоминать, особенно в те моменты, когда может возникнуть сомнение. А теперь несколько практических советов на будущую неделю. Посвятите определенное время молитве, особенно благодаря Бога за ваше спасение. Второе. Поделитесь с другими верующими мыслями о том, на чем основана наша уверенность в спасении. Побеседуйте с ними вот о чем. Как эта уверенность влияет на наши отношения с людьми, на наши отношения с Богом и на убедительность нашего свидетельства другим. И третье. К тем стихам, которые приводили мы, добавьте другие, также говорящие об уверенности в спасении. А теперь, может быть, среди наших слушателей есть те, которые еще не знают Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Может быть, тебе, мой друг, кажется, что свой приемник ты сейчас включил случайно. Нет, никакой случайности не было. В том, чтобы ты услышал благую весть, это была воля Божья. Она касается тебя лично. Ведь и ты тоже можешь получить уверенность, что и ты, чадо Божие, что и ты перешел из смерти в жизнь. Слово Божие говорит, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это верное Божие обетование лично тебе. Призови имя Господне, и ты будешь спасен. Да поможет тебе Господь это сделать.